Приветствую вас, возлюбленные Господом. В последнее воскресенье уходящего лета. Давайте с вами порассуждаем на тему отдыха. Постараемся написать такое сочинение. Называться оно будет «Как я провел это лето? Хорошо ли я отдохнул?» Помните, когда в школу приходили, обычно было такое упражнение. И что такое отдых? Давайте об этом поговорим. Можем ли мы отдохнуть? Что Библия говорит нам по поводу отдыха? Какой он бывает? Знаете, хотелось бы сказать, что церковь – это место покоя, покоя для души. И покой, он очень тесно связан с отдыхом. Покой – это понятие, которое, оно, знаете, немножко глубже, чем отдых. Отдых, он бывает разных состояний. И медики говорят о классических, хрестоматийных. Есть понятие отдыха как восстановление сил, краткосрочного, да, он длится часы, это сон, либо длинное время восстановления сил, это дни, выходные или отпуск. А есть активный отдых. Тогда, когда мы физические силы восстановили, и нам их нужно куда-то применить. И обычно в отпуске чем люди занимаются? Плавают, ходят на экскурсии, занимаются туризмом, развлечения. Это уже приложение сил. Когда ты отдохнул. Но достаточно ли этого? Вот как раз таки здесь затрагивается тема покоя. Потому что физическое удовлетворение, оно не всегда связано с нашим внутренним, душевным удовлетворением. И Библия об этом, Библия и этот вопрос не оставляет закрытым для нас. Давайте сделаем маленький обзор, небольшой обзор того, что говорит о покое Ветхий Завет. Итак, в Ветхом Завете есть хорошее определение, что такое отдых, если мы говорим как раз-таки о физическом отдыхе. Псалом 138, 3 стих, помните? «Иду ли я, отдыхаю ли? Ты со мной, Господь». Да? И там как раз-таки есть такое противопоставление. И ранее стихами, несколько стихов выше, если мы откроем, мы видим несколько противопоставлений различных друг другу понятий. И как раз-таки вот здесь оно определение отдыха. Иду, делаю что-то активное, или отдыхаю, противоположность. То есть это то состояние, когда ты чем-то активным не занят. Есть еще определение покоя. Покой мы находим очень много, а покой мы находим в прекращении работы. Это, безусловно, в еврейской традиции, в традиции Ветхого Завета связано с субботой. Суббота, современное русское слово «суббота», оно произошло от еврейского «шаббат», от коренного слова, которое имеет в корне своем слово «отдых». И хочу просто сказать несколько слов, очень интересных фактов о том, что есть всего два государства в мире, которые законодательно утвердили тот факт, что суббота является последним днем, седьмым днем недели. Это Израиль и, может быть, кто-то догадается. Соединенные Штаты Америки. Всего два государства, которые на сегодняшний день признают, что седьмой день недели – это суббота. Первый день недели – это воскресенье, но они признают его выходным. Так что поздравляю, друзья. Некоторые деноминации, протестантские деноминации, точно так же считают о том, что семидневная рабочая неделя, она заканчивается в воскресенье. Первый день, день воскресения Иисуса Христа, таким уж образом мы имеем выходным. Слава Господу за это. И поэтому можем собираться в день Его чудесного воскресения. Поэтому всех поздравляю сегодня с первым днем недели. В дореволюционной России, кстати, тоже законодательно было утверждено, что шестой день недели был пятница, седьмой день недели – суббота, и первый день, воскресенье, он был выходным. О чем, собственно, и говорит среда, да, середа, то есть день, находящийся посередине недели. Итак, что говорит о субботе, о дне покоя Библия? В самом начале Библии мы видим о том, что Бог на седьмой день почил от работы своей, прекратил работать, там сказано буквально. Во второй главе, во второй, в третьей стихе описано это событие. После шести дней творения он прекратил работать, написано. В Исходе, в 20 главе, в Декалоге, в самом знаменитом, наверное, отрывке, да, одном из самых знаменитых отрывков Ветхого Завета, который говорит об установлении закона десяти заповедей, говорится о том, что суббота – это заповедь, в которую необходимо не делать никакой работы и осветить ее, то есть отделить от других дней. Там говорится о примере самого Бога-творца, то, что шесть дней работал, а вот седьмой отдыхал, и вы никаких работ не делаете. Но для чего это делается? В Исходе, в 31 главе, с 13 по 17 стихи, также описывается то, как мы должны, точнее, простите, как должны евреи были относиться к субботе, и там говорится о том, что суббота – это знак завета между Богом и его народом. Написано, чтобы помнили завет с Богом. Чтобы помнили. Когда вы в субботу ничего не делаете, ребенок спросит: «Мама, почему мы сегодня отдыхаем?» А мама скажет, или папа скажет: «А потому что это заповедь Божия. А потому что мы в завете, мы в отношениях с Творцом. Как Он почил седьмой день, так и мы отдыхаем». Как я, глядя на свое обручальное кольцо, я вспоминаю, хотя, конечно же, это трудно забыть, но я вспоминаю о том, что я женат. Да? Как евреи, мужчины, они вспоминали о том, что они в завете, потому что они были обрезаны. Много знаков завета, много примеров. Вот один из них, и об этом сказано в книге «Исход», чтобы помнили о том, что у народа Божьего есть отношения с Творцом. В этот день запрещалось разводить огонь. И есть такая хорошая иудейская традиция в пятницу вечером накануне зажигать свечи в доме. Кто был в Иудейском музее, помните? Вот Света, Аля, помните? Вы даже попробовали сесть тогда, да, на место иудейской женщины и вот ощутить себя в роли, погрузиться в эту традицию. И там такие слова следовали: «Благословен Господь Бог, Владыка Вселенной», спасибо большое, «Владыка Вселенной, который позволяет нам зажигать вот эти пятничные свечи». Понимаете? И каждый раз это была традиция. И маленькие дети росли, и они спрашивали: «А что это?» Да, может быть, даже у них вопросов не возникали, а это было привито им и написано для того, чтобы помнили. Да, это истинный смысл субботы. Отделить ее от всех дней, от суеты, войти в этот покой. Подумать о завете, подумать об отношении с Богом. Множество людей приходило в храм. Да, в этот, ну, в кавычках можно сказать, нарушением субботы, потом Христос это назовет, да, нарушением субботы. Священники нарушали субботу, потому что они были в храме, они служили Богу. Это был день, который был посвящен Богу. Это отразилось даже на земле. Помните, седьмой год, такой символизм был, седьмой год покоя, в Левитах это описано в 25 главе, год покоя для земли, чтобы и земля отдыхала. Но есть еще другой покой. Покой, данный Богом. Я обнаружил в Библии два вида такого покоя, если можно так сказать. Покой земли обетованной. Первое обещание о покое земли обетованной написано, мы находим в Исходе, в 33 главе. Господь обещает покой в земле, в которую ты войдешь. В обетованной, то есть обещанной. Я обещаю тебе землю, Ханаан, и там ты будешь иметь покой. Место покоя, или другими словами, пристанище. То есть ты там не будешь беспокоиться. Бог обещает покой Иисусу Навину, когда тот войдет в Ханаан, в первой главе. Иисус Навин обращается к народу и говорит словами Бога. Говорит: мы найдем покой. А также он обращается, помните, 2,5 колена Израиля остались на правом берегу реки Иордан. И он обращается к ним: вы теперь вошли в покой. Но не успокаивайтесь, пока ваши братья там не успокоятся. И он много раз повторяет это слово: покой, покой. Другими словами, когда вы исполните то, что Бог вам поручил, а что Бог поручил? Завоевать землю. Помните книгу Иисуса Навина? Мы об этом с вами говорили как-то недавно. Бог четко говорит о том, что нужно делать народу Божьему. В точности исполнять каждое повеление, которое Бог говорит через Иисуса Навина, в точности исполнять законы, тогда будет успех, успех в их предприятии. Иисус Навин в 13-15 стихах 1 главы, он обращается вот к этим 2,5 коленам Израиля, коленам Израиля, которые остались на правом берегу Иордана, говорит: не оставайтесь в покое, пока братья ваши не успокоятся. И в конце концов, в конце книги Иисуса Навина, в 22-23 главах, Иисус Навин говорит о том, что Бог дал покой, да, и написаны такие слова: и не исполнилось ничто, что Бог обещал неисполненным, да, Бог ввел их наконец-таки в покой. Далее, в книге Судей мы находим времена покоя для Израиля. Я нашел 4 места, которые точно говорят нам о том, что Бог давал покой земле Ханаану, земле евреев на определенной промежутке времени, когда они находились в послушании Богу. Прямая взаимосвязь между тем, что Бог хочет от своего народа, и покоем, который он дарует. 4 раза я нашел такие упоминания. В 3 главе 2, 5-8. 40 лет, 80, 40 и 40 лет. И написано: Бог давал покой земле израильской. Бог давал покой. пока они следовали закону, пока они следовали заповеди. В псалмах мы находим множество упоминаний покоя. В 22 стихе, помните? «Он покоит меня на злачных пажитях». Но кто покоит? Кто? Как он назван? Пастырь. Если я овца Божия, если я слушаюсь, если он говорит «иди сюда, здесь трава, туда не ходи», он для меня пастырь, он для меня пастух, его слово для меня беспрекословно, тогда он покоит, ему виднее. Псалом 91 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится». Живущий под кровом. Там написаны такие слова употреблены. «Кто располагает свой стан под кровом». Кров – это тот, кто накрывает тебя. «Я вот пошел и разбил свое жилище там, где рука Божья». «Под кровом всемогущего покоится. Моя душа там спокойна». В 61-м псалме дважды, во 2-м и 6-м стихах упоминается о том, что Бог успокаивает душу. «Только в Боге моем успокаивается душа». Только в Боге. Это единственное место, где может найти покой то, что меня внутри наполняет. Очень интересные строчки мы находим в 93-м псалме. Давайте прочтем. 93-й псалом. С 12 по 13 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, дабы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». Интересные слова. «Блажен человек, счастлив человек, которого вразумляешь ты и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой». Опять взаимосвязь между тем, что написано в законе, тем, как человек вразумляется благодаря тому, что написано в законе, и покоем для него. Но, как написано в Евреях, в 10 главе, Ветхий Завет – это лишь тень, да? Некий образ вещей. А суть вещей, она в наше время, в Новом Завете, она отражена полностью. Итак, что же говорится в Новом Завете о душевном покое, вот об этом истинном отдыхе, отдыхе для души? Первое упоминание покоя связано с моментом, когда Христос называет себя покоем. Давайте откроем Матфея 11 глава. Матфея 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашей, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос призывает всех уставших и отягощенных чем-то прийти к Нему. Он пишет, евангелист пишет о том, что все труждающиеся и обремененные, все труждающиеся или нуждающиеся в отдыхе, и все обремененные, те, на ком лежит какой-то груз. И в это же время Христос обещает покой, но при этом он говорит условия этого покоя. Обратите внимание, что для этого нужно, 29 стих. «Взять его иго, научиться от него». Взять иго очень часто, и в том числе синодальный перевод нам представляет вот такое слово «иго», которое означает как раз-таки какую-то власть, господство, владычество. Но оригинальное слово «ермо», старое русское слово «ермо» или «хомут», «хомут для животных». Надя, покажи, пожалуйста. Хомут на животных, по-гречески «зугос». Там употребляется глагол «зугос», который как раз-таки означает «впрячься», да, «взять ярмо». Другими словами, представьте себе, вот здесь Христос, а рядом вы. Христос предлагает, он говорит, если ты хочешь обрести покой, пожалуйста, впрягись со мной в ярмо, вот в этот «зугос» греческий, «впрячься». Еще одно место, которое говорит, употребляет это же слово в Новом Завете. 2 Коринфянам 6 глава 14 стих. Павел говорит, предостерегает не становиться вместе с кем-то, с неверным, впрягаться с кем-то неверным. Другими словами, если ты с кем ты пойдешь, кто не исповедует Иисуса Христа, у вас будут различные взгляды. Если ты женишься или выйдешь замуж на того, кто не исповедует Иисуса Христа, как вы договоритесь, куда идти? Если вы будете иметь близкие дела, возможно, какие-то коммерческие дела, и у вас восстанет вопрос о том, что давать взятку или не давать, обманывать или не обманывать, уходить на от налога или нет, вам очень трудно будет разойтись в этом вопросе, потому что вы запряглись с этим человеком в одно ярмо. Итак, возвращаясь к отрывку Матфея. Христос обещает покой в то время, когда ты сможешь с ним стать в одно ярмо. И дальше он говорит о том, что это ярмо, это иго, оно какое? Оно благое, оно приносит тебе благо, оно хорошо для тебя. И какое это бремя? Легкое. Помните такую старую, даже не знаю, как это назвать, старую традицию сельскохозяйственную, когда запрягали старого быка с молодым быком, когда они друг друга уравновешивали в применении своих сил для пахоты. Другими словами, Христос говорит: «Мое иго, если ты со мной станешь, я сильный. Я смогу это понести. Встань на один путь со мной. Встань вместе». Есть и другое значение этого слова, которое также употребляется в Новом Завете. Оно как раз-таки означает «иго». Павел употребляет его дважды – в Деяниях и в Галатах. В Деяниях в 15 главе Павел говорит о том, что противостоять братьям, учившим соблюдать закон, то есть вот это «иго» закона, в 10 стихе, в 15 главе Деяниях. И в Галатах, в 5 главе, он говорит о том, что закон Моисеев для христиан – это рабство. И как раз-таки употребляет это слово «ярмо». То есть два значения – впрягаться с кем-то и быть под властью. Другими словами, Христос говорит: «Будь покорен мне». И здесь же он объясняет: «Я кроток и смирен сердцем. Научись от меня, как я впрягся». Вы представьте масштаб. Сам Бог, сотворивший небо и землю, предлагает с ним встать в один ряд, в одно дело. И говорит: «Я кроток и смирен, научись у меня. Научись у меня». Очень интересно в Новом Завете посмотреть на отношение Иисуса Христа к покою, к субботнему покою. Несколько мест говорят о том, что иудеи обвиняли Христа в нарушении субботы. Помните, когда он проходил с учениками поля, срывал колосья, будучи голоден, и ел их. Прямого доказательства о том, что было прямое нарушение заповеди соблюдения субботы, нет, потому что не использовался серп, не было молотьбы как таковой, да, было утоление голода. Более того, в Ветхом Завете говорится о том, чтобы поля не были огорожены, чтобы путник, любой путник мог сорвать колосья и утолить голод. Однако иудеи обвиняли Иисуса Христа в нарушении заповеди, и Христос, апеллируя к Ветхому Завету, приводит следующие примеры. Он говорит о Давиде. Первый Царств, 21 главе, мы можем найти отрывок, когда Давид, будучи голоден, взял у священников хлебы предложения, которые были в храме, и ими мог воспользоваться только священник. Да, их меняли каждую неделю, и по истечении какого-то срока съесть их мог только священник. Мало того, что это было в субботу, так это еще и были хлебы предложения, которые нельзя было есть. Однако священник отдал их Давиду, и почему-то Христос на это ссылается. Далее Христос в Марка, во 2 главе, в 27 стихе, говорит о том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Другими словами, он говорит иудеям: вдумайтесь в истинный смысл субботы. Это время, посвященное Богу. Это время, когда вы можете служить Богу, служа другим людям, проявляя милосердие, как поступил священник в отношении Давида, когда тот был голоден. Христос несколько раз употребляет примеры с животными. Три раза он употребляет примеры с животными. Он говорит о том, что если бы овца упала в яму, или вола нужно было попоить, или осел упал в колодец, вы бы его достали. И он говорит: а как же важен человек? Как же важно соблюсти субботу, как раз-таки служа Богом, милосердием по отношению к человеку? Это говорится в те моменты, когда Христа обвиняли в том, что он нарушает субботу, исцеляя людей. Ну, знаете, словно нарочито. Господь исцеляет в субботу треть раз, треть из всего числа исцелений. 16 исцелений описаны в Евангелии, и 5 из них происходят в субботу. И описано, что это был день субботний, что его обвинили. Есть места, в которых говорится о том, что он нарочито, зная помыслы, худые помыслы иудеев, исцелял людей и спрашивал их, провоцировал их на то, чтобы они задумались об этом. Должен ли исцелять в субботу? Должен ли, он говорит, творить добро в субботу? Он как раз-таки возвращает к истинному смыслу заповеди, как во многих случаях, во многих примерах в Евангелии. Он говорит о том, что суббота – это не просто формальное исполнение закона. Суббота – это время, посвященное Богу, которое можно и нужно служить. Он апеллирует также к священникам. Он говорит, священники нарушали субботу, служа Богу. А не больше ли, не важнее ли всего этого человека, которому ты служишь? Помните, когда он исцеляет женщину, страдавшую кровотечением? Он говорит, столько лет она была скована этой болезнью. Неужели недостойна суббота для того, чтобы принести вот эту радость в ее дом, сотворить это добро? В конце концов, Христос называет себя храмом и господином субботы. Когда он говорит о том, что были взяты хлебы предложения, он говорит, я храм, я больше, чем храм. Простите, он говорит, я больше, чем храм. Он возвращает к истинному смыслу. Когда он говорит, я господин субботы, он говорит, я больше, чем суббота. Я тот, ради кого эти заповеди делались. Я тот, кто делал эти заповеди. И я могу возвращать вас к истинному смыслу их исполнения. Но наступают времена Нового Завета. Христос умирает и воскрешает, вознося на крест грехи тех, кто обратился к Нему. Дух Святой сходит на землю. Настают времена Церкви Нового Завета. Вопрос субботы, конечно же, он оставался. Безусловно, он оставался, к нему возвращались, и в современной церкви к этому вопросу возвращаются. И как его освещает Павел? Обратите внимание на Колоссяне. Послание к Колоссянам, 2 глава, 13 стих. Давайте откроем и прочтем вместе с вами. 2 глава. Тринадцатый стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Он обращается к языческим, к язычникам в прошлом, к церкви, состоящей из язычников в Колоссянах, и говорит о том, что вы, не исполняя закон, не будучи в законе, к вам не применялось обрезание, Он вас, Иисус Христос, оживил, простив все грехи. Дальше, в 16 стихе, он продолжает эту мысль и говорит, «Итак, да никто не осуждает вас за то, что вы не соблюдаете, вы уже это не соблюли». Друзья, вы уже в свое время не обрезались, вы из язычников. И что же теперь? Вы прощены кровью Иисуса Христа, пусть никто вас не осуждает, что вам пить, когда вам пить, что вам есть». И за субботу. Дальше он продолжает и говорит о том, что это тень будущего, а тело во Христе. Очень такой интересный момент, интересный отрывок, интересный стих, когда посмотришь на греческий оригинал, там употреблены такие обороты, которые делают противопоставление между тенью будущего и современностью. Он говорит, это была тень будущего, суббота, которую показывали на будущий покой, который открылся уже в Иисусе Христе. А тело во Христе, другими словами, а вы сейчас... А покой этот сейчас, а покой этот во Иисусе Христе. Другой фрагмент Нового Завета, который также красочно повествует нам о покое и упоминает субботу, это послание к евреям, 4 глава. Очень интересно и очень показательно, наверное, что, прочитав 4 главу и попытавшись разобраться в порядке упоминания покоя, какой покой за каким следует, там о трех покоях идет речь, очень сложно разобраться, пока не сделаешь перечень. Всем рекомендую. Просто ты выделяешь слова «покой» и делаешь перечень, и в каждом стихе пишешь, о чем там шла речь. И тогда открывается истинный смысл. Давайте проделаем это упражнение, точнее посмотрим на результат этого упражнения. Итак, немножко окунемся в контекст послания евреев. Евреи, уверовавшие во Христа и ожидая его пришествия, столкнулись с ожесточением, с гонениями. Христос не приходил, как обещал, а гонения ужесточались. И в то же время еврейство, иудеи, они испытывали до поры до времени относительный комфорт, их никто не гнал. И у евреев, обращенных в христианство, во Христа, возникал вопрос, такой внутренний конфликт, а правильно ли мы делаем, а все ли мы правильно делаем? И постепенно начали возвращаться к закону, к поклонению в храме и ко всем последующим из этого вещам. Итак, что же мы обнаруживаем в 4 главе о покое? В первом стихе мы увидим, что обещание покоя еще в силе, да? Мы видим такие слова. «Когда еще остается обетование войти в покой?» То есть оно еще в силе. В покой еще не вошли. Да, не все еще вошли в покой. Далее. «Покой можно достичь, а можно и не достичь. Не оказался ли кто из вас опоздавшим, не вошедшим в покой?» То есть это не обязательная прерогатива. Во втором стихе мы узнаем, что покой возвещается радостной вестью, ибо нам возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, но растворенное веру слышавшим. Говорится о тех, кому был возвещен покой о вхождении в землю обетованную, если исследовать контекст. Но в третьем стихе мы находим, что есть еще один покой, покой субботный, но речь не о нем. «А входившим в покой мы уверовавшие», третий стих, «так, как он сказал». А входим в покой, простите, мы уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не идут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Другими словами, автор послания к евреям относит нас к покою, речь о котором не шла в начале сотворения мира, когда устанавливалась суббота, когда Бог говорил о том, чтобы отделить седьмой день. Он говорит не об этом дне. В шестом стихе мы узнаем, что есть некоторые люди, которые не могут войти в покой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которые прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. И девятый стих заканчивает. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Другими словами, мы встречаемся с тремя видами покоя здесь. Некий покой, о котором пытается рассказать автор послания евреям. И он говорит в третьем стихе о том, что это не тот покой, который был установлен при творении, седьмой день, и это не тот покой, который был назначен Иисусом Навином, потому что в 7-8 стихе он как раз-таки говорит о том, что если бы это был тот покой, о котором говорилось Иисусу Навину и народу Божию, тогда бы Давид в последующем псалмах не говорил о том, что будет еще какой-то покой. И поэтому суббота остается покой для евреев, для народа Божия. И 11 стих. Итак, постараемся войти в покой оный. Покой его, 10 стих. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Другими словами, есть другой покой. Покой Нового Завета, покой Иисуса Христа, о котором как раз-таки и говорит автор послания к евреям, все время возвращая евреев, пытаясь их вернуть в тематику Нового Завета. Есть еще одно место в Новом Завете, которое говорит о покое. Покое как безопасности. Иоанна 16 глава. Евангелие от Иоанна 16 глава. Давайте откроем и вместе прочтем. В 16 главе Христос повествует о печали и скорби, которые придут в мир. Да? В 22 стихе он говорит: «Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет от вас». Он говорит о том, что скоро ему надлежит уйти к Отцу, от которого он пришел, что ученики останутся на некоторое время одни, что они разбегутся и оставят его. И он говорит о предстоящей печали. Но в то же время, в самом конце этого повествования, он говорит: «Сие сказал я вам, я сказал это вам для того, чтобы вы имели во мне мир». Во мне вот это внутреннее спокойствие. Даже если что-то случится, знайте, что если вы во мне имеете мир. Я источник мира. И он победил этот мир, мир этих страстей имеется в виду. Давайте подведем итог. Что же мы узнали о покое? Христос говорит о том, что покой в нем. Ветхом Завете, да, если мы говорим о том, что Ветхий Завет – это лишь некая тень, указывающая на суть вещей, которые открылись нам в Новом Завете, там говорится о том, что покой только в Боге. Но Новый Завет нам оставляет конкретные инструменты, как войти в этот покой. Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремённые, все, кто имеет вот это беспокойство, внутреннее беспокойство». Даже если вы пытаетесь как-то отдохнуть, даже если вы пытаетесь как-то восстановить свои силы, но внутреннего удовлетворения нет, это бесполезно. Есть какие-то вещи, которые глубже, чем внешнее или физическое удовлетворение. Это внутренний покой, покой твоей души. И Христос говорит, как раз-таки обращается к таким людям. Но он сразу употребляет оба термина. Он говорит: «труждающиеся», нуждающиеся в отдыхе, и обремененные, у которых какой-то гнет. Он говорит: «Я вашу душу успокою». Вы, может быть, физически чувствуете себя плохо. Да, отдых – это хорошо, но я душу вашу успокою. Знаете, это напоминает, когда людей, возрожденных во Христе, уверующих во Христа, которые находятся в местах заключения, спрашивают о том, как они себя чувствуют. Они говорят: я впервые, может быть, свободен за всю свою жизнь. Когда они, многие из братьев, они каются и обращаются в зонах, и они говорят о том, что там они чувствуют настоящую свободу. Это не физическое понятие. Также и отдых – это не физическое понятие. Это понятие, оно глубже, и Христос об этом говорит. И Он оставляет нам инструменты, как быть в этой ситуации, как обрести с Ним покой. Он говорит: впрягись со мной, пойди со мной моей дорогой, стань со мной соучастником. Я помогу тебе, потому что это несложно, со мной это несложно. И это благо для тебя, это иго, оно благо для тебя, и бремя мое, оно легкое, потому что я буду держать. Христос предлагает нам успокоиться в Нем. И мы должны задать себе два вопроса. Два основных вопроса. Мы имеем покой в Иисусе Христе? Мы с Ним примирились? Мы попросили у Него прощения за все наши грехи и обрели в Нем покой, и идем вместе с Ним? И тогда у нас должен быть резонный ответ. Совершенно логичный ответ. Да, мы с Ним примирились, и тогда у меня есть внутренний покой. Но если мы считаем, что мы с Ним примирились, и нет внутреннего покоя, нас ничто не удовлетворяет, ни наш труд, ни наши развлечения, ни отдых, мы не можем найти себе покоя. Нужно задать тогда вопрос: а я иду со Христом? А я с Ним впрягся? А я слушаюсь Его? Понимаете, Дух Святой никогда не оставит в покое человека, который возрожден, но не следует тому, что хочет от него Бог. Всего лишь два вопроса. Имею ли я покой в Иисусе Христе? И имею ли я внутренний покой? Если я не имею внутренний покой, в Иисусе Христе ли я? Примирился ли я с Ним? Через покаяние. А если примирился, почему у меня нет этого покоя? Иду ли я вместе с Ним? Научился ли я у него как раз-таки вот этой кротости и смирению? Кротости и смирению. Очень интересно, что Господь часто, когда через пророков обвиняет свой народ, народ Израиля, Он говорит: жестоковыйные. Вы – это старое славянское слово, обозначающее жея. Жестокость – это значит твердость. Я вас хочу склонить, беру вас за затылок и пытаюсь вас склонить, а вы жесткие, вы гордые. Но Христос говорит: научись у меня, я с тобой впрягся, я Творец Вселенной, я предлагаю тебе впрячься со мной. Научись у меня, я согнулся ради тебя. Я умолился ради вас, я умолился, стал человеком, оставил небесный трон. Научись у меня, не будь гордым. Если Господь говорит тебе: иди туда, слушай Его. И как же мы можем научиться? Как же мы можем научиться у кого-то? Если я захочу научиться, например, у Александра Николаевича, мне как минимум с ним нужно поддерживать связь и общение. Мне нужно анализировать то, что он говорит, то, что он пишет, беседовать с ним. Если Христос говорит нам: научитесь у меня, мы должны поддерживать с Ним контакт. Мы должны спрашивать у Него: Господь, как научиться? Мы должны вникать в Писание, потому что это Его Слово. Мы должны укореняться в Его биографию. Знаете, когда подростки увлечены каким-то героем, они просматривают фильмы какой-то звездой, они просматривают фильмы с его участием, они отслеживают новости, которые появляются, где он фигурирует. Они буквально отслеживают все, что касается него. Увлечены ли мы Иисусом Христом? Прослеживаем ли мы все, что его касается? Просмотрели ли мы все фильмы, которые о нем говорят? Ну, я вхожу в образ. Имея в виду Священное Писание. Основной вопрос, к которому сводятся два, о которых я говорил. Вошли ли мы в покой? Да, и автор послания к евреям как раз-таки говорит об этом. Не опоздал ли кто о нас? Он говорит о тех людях, которые не поверили Слову Божьему. Он сравнивает новую весть Иисуса Христа, Нового Завета, с той благой вестью, благой, называя хорошими новостями, которые слышал Израиль в пустыне. Все услышали, все вышли из Египта, но немногие достигли. Почему? Не поверили. А он сегодня говорит: «Я покой. Ты имеешь суету, обременение. Может быть, у тебя полный достаток». Многие люди, которые имеют достаток, свидетельствуют о том, что они не имеют внутреннего покоя. Достаток приносит им еще большее разочарование, еще большее беспокойство, чем они жили без него. Имеешь ли ты внутренний покой сегодня? Если да, то это радость. Ты впрягся с Иисусом Христом. Если нет, нужно задать себе этот вопрос.